Правозащитники утверждают, что гомофобия в России еще очень сильна, поэтому и отношение к однополым семьям в обществе чаще всего негативное. Почему? В чем причина нетерпимости? В религии, в государственной пропаганде, в культурных особенностях общества или в стремлении по укоренившейся старой советской привычке всех чесать под одну гребенку и отвергать иной взгляд на жизнь? Над темой работала Татьяна Вольская.
Споры об однополых браках не утихают во всем мире. 5 европейских стран уже легализовали их, хотя путь к этому был непростой и небыстрый. Например, в Голландии с 2001 года существовало целых 3 варианта формальных отношений – гражданский брак, зарегистрированное партнерство и соглашение о сожительстве. Все началось в 1998 году, когда были легализованы партнерства. Затем таким партнерствам было решено дать право зарегистрировать брак как символ более высокого уровня ответственности друг перед другом. Во всем мире движение за равноправие традиционных и нетрадиционных форм отношений набирает силу, говорит пресс-секретарь Петербургской общественной организации «Выход» Валерий Сазаев. «Выход» объединяет организации ЛГБТ-сообщества, лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров и дружественных гетеросексуалов.
Социальная активность, в первую очередь, привела к тому, что, например, в Голландии, как мы знаем, не только заключается браки, да, но там, возможно, и усыновление, удочерение, оформление опекунства. То есть там гомосексуальные партнерства, гомосексуальные семьи являются абсолютно равноценными, равнозначными гетеросексуальными. Это не только в Голландии, это, по-моему, еще и в Дании, и в Швеции сейчас, в Испании, в Чехии то же самое, в Канаде опять-таки, да. То есть есть страны, в которых абсолютно достигнуто равенство между гетеросексуальными и гомосексуальными семьями или частичное равенство. И это именно благодаря тому, что ЛГБТ-сообщество в какой-то момент взяло управление этим процессом в свои руки и, соответственно, стало воздействовать на общество, на государство с целью изменения ситуации.
Это очень хорошо, поскольку говорит о том, что в обществе ненависть сменяется диалогом, считает Игорь Петров, директор российской ЛГБТ-сети.
Обе стороны этого диалога поняли, там государство, ЛГБТ-сообщество, общество большое, ЛГБТ-сообщество, поняли, что они между собой вообще-то могут разговаривать.
Игорь Петров приводит в пример то, как однополые браки были легализованы в Испании.
Вот это тот случай, когда вот этот диалог и компромисс он очень хорошо был виден, потому что Испания вообще-то католическая страна. И первоначально вообще никто не верил, что там такое возможно. И выходили многотысячные демонстрации протеста против этого законопроекта, который правительство внесло. Вышло это по всей Испании там 50 тысяч человек, даже больше. А на следующий день вышло 50 тысяч сторонников. Вот они вот так вот друг за другом и ходили. Сегодня противники, завтра сторонники, потом произошло голосование в парламенте. Правда, на всякий случай ЛГБТ-активисты предупредили, что если большинство парламентариев проголосует против этого законопроекта, то они объявят имена тех депутатов, которые являются геями, причем депутатов от оппозиционной партии, которая выступала публично против этого законопроекта. Я не знаю, помогло или нет, но мне кажется, что это вот тот случай, когда состоялся диалог. Когда все высказали свое мнение, вопрос решился по закону. И сегодня прошло 2 года, все прекрасно понимают, что те страхи, которые испытывала вот католическая часть населения Испании, они просто не оправдались. И я поэтому тут вот только один. Давайте попробуем поговорить.
Если о семьях геев еще хоть что-то бывает известно, то о семьях лесбиянок люди знают, как правило, значительно меньше, говорит психолог российской ЛГБТ-сети, представляющая к тому же феминистскую ЛГБТ-организацию «Гендер-Эль», а также работающая в Российском педагогическом университете имени Герцена, кандидат психологических наук Мария Сабунаева.
Только что приехал наш «Гендер-Эль» из Архангельска, где провели для организации «Ракурс» семинар, ну такой интерактивный семинар, естественно, в тренинговом более формате, именно по проблематике лесбосемей. Начали как раз с того, что стали с ними выяснять, существует ли лесбосемья, и что это такое, и отличается она или не отличается. И, в общем, выяснили, что отличий не так много, и большая часть этих отличий связана с тем, как относится общество к лесбосемье. Традиционно там и геи, и лесбосемьи обвиняют в таких моментах, как, например, неустойчивость. Но, простите, какая может быть устойчивость, если против этой семьи стоит общество, стоят там, не знаю, шефа на работе, стоит семья одного из этих людей, да, прародительская, и другого из этих людей. То есть, на самом деле, это люди, которые вынуждены поддерживать свою семью вне каких-то вот этих вот всех ресурсов. И неудивительно, что она, оказывается, недолговечная. И когда мы начинаем выяснять, какие, например, функции у семьи, но, честно говоря, сегодня нет ни одной функции из традиционного списка, их там, по-моему, около 9, которые не может выполнить лесби или гей семья. Дело в том, что даже репродуктивную функцию она может на самом деле выполнить, она может участвовать в репродукции. На самом самом деле большая часть функций точно так же в этих отношениях может быть выполнена. И эти партнерские отношения могут быть насыщены всем тем же самым, и теплотой, и любовью, и взаимной поддержкой. И человек идет домой, знает, что его там действительно ждет семья. Поэтому для меня не стоит вопрос, как бы, возможны ли такие семьи. Я знаю, что они возможны, я их видела. У меня у самой такая семья, это правда. И, возможно, такие гей-семьи, возможно, лесби-семьи. В нашей культуре гей-семьям труднее. Ну, не только в нашей культуре, на самом деле. В любой патриархатной культуре, которая к мужчинам выдвигает значительно больший список требований, чем к женщинам. Женщина у нас вторична. Это и проблема, и иногда это оказывается не проблема, а наоборот, ну, условно говоря, плюсом. Потому что никого не интересует, чем там занимаются две женщины, вот, но всех очень беспокоит, чем занимаются двое мужчин. Требования к мужчине неизмеримо жестче. Вот обвинить мужчину в том, что он баба, это гораздо хуже, чем обвинить женщину в том, что она там как мужик. Ну, как мужик, но зато еще своего достигла.
К счастью, сегодня, по сравнению с советскими временами, однополой семье в России живется гораздо легче, говорит член Президиума Петербургского психологического общества Игорь Добряков.
У нас были страшные законы. Причем законы абсолютно какие-то, по-моему, над ними все смеялись. Когда можно было посадить человека за мужеложество, причем использовали это очень скверно, и вы знаете, что некоторые замечательные люди, которые, кстати, не выставляли на показ всех своих, вот они, значит, пострадали из-за этого. Почему мужеложество? Почему только мужчины? Почему женщины-лесбиянки не преследовались? Обиды. Во-вторых, значит, непонятно совершенно было, мужеложество — это совершенно определенная техника сексуальная. Поэтому если два мужчины занимаются другой сексуальной техникой, значит, это можно было, допустим. То есть закон был совершенно дурацкий. Сейчас, на мой взгляд, закон совершенно правильный. И если два человека находят друг друга, ради бога, пускай живут. Очень многие гомосексуальные пришли через гетеросексуальность. У меня есть потрясающий документ. И я их прошу написать, как вот они пришли в жизнь. Такая вот тетрадка у меня лежит. Автобиография моей сексуальности. И вот она пишет, как через разочарование отношения с мужчинами, через грубость, через вот разочарование сексуальное, через невозможность найти душу. Женщина нежнее, лучше понимает, вот она приходит к этому. Хотя, ну, корни-то есть разные. Причем женский такой транзиторный подростковый гомосексуализм встречается даже чаще, чем мужской. Потому что к нему проще относится. Если у вас есть 15-летний сын, и к нему пришел друг, говорит, он переночует, вы соглашаетесь. Но если они говорят, что мы ляжем в одну постель, вы будете очень удивлены. А если две 15-летние девчонки лягут в одну постельку, это нормально.
Но вот в том, что однополая семья может полноценно выполнять все семейные функции, Игорь Добряков сомневается.
Есть два состояния в жизни человека, когда границы общие с другим человеком. Это мама и ребенок, это мужчина и женщина. Или, если хотите, мужчина-мужчина, женщина-женщина, когда телесные границы нарушаются. Но обязательно необходим эротический компонент, чтобы было снятие душевных границ. У тех, во всяком случае, геев и лесбиянок, которые встречались мне, видел я все-таки их достаточно много. У них упор идет на сексуальные отношения, а не на эротические. Вот такой вот по-настоящему глубинной душевной связи мы видим достаточно редко.
А вот координатору организации «Гендер Эль» Василине Рачинской повезло. По ее словам, у нее прекрасная семья.
В нашей семье живет три человека. Я, как бы, мой партнер и мать моя. И мой партнер практически просто удочерен официально уже 4 месяца назад. Так как маме аж сон приснился, что она просто Машу удочерила. Но это, конечно, не у всех так родители. В 17 лет у меня тоже было вот это самораскрытие. Оно было очень тяжелым для моей матери. Очень тяжелым. Но она приняла для себя такое решение, что ребенок не один, только на основании ориентации этого ребенка она портить свои такие очень близкие отношения не будет. И, как я понимаю, я просто жила долго в другом городе, она сама, очень тяжело сама внутри боролась с гомофобией, внутри, то есть не привлекая никаких ресурсов. Сейчас, учитывая то, что вот она там, да, 4 месяца живет со мной, я их все забрала, и она живет со мной совместно с моим партнером, которую она, правда, знает тоже уже 4 года, вот сколько мы вместе. Вот все шоры гомофобные, они с нее просто валятся. То есть она и так не гомофобна совершенно, но у нее есть внутренние проблемы, как у родителя, который вырос вот в то время, и она все освобождается, это видно на глазах, как она освобождается, освобождается и освобождается. Сейчас уже ничего другого представить нельзя.
А внуков она хочет?
Мечтает. Да, вот мы сидели где-то 10 дней назад за столом, как обычно, и она говорит, я не понимаю, вот родим мы ребенка, где мы будем деньги-то брать? Вот надо же его содержать, вот у нас вечная нехватка.
Хорошая семья оказалась и у Елены Иноземцевой из лесби-партии. Особенно она ценит, что у нее с ее женой общие интересы.
Меня очень радует, что моя нынешняя спутница, ее очень интересует активизм, мне все нравится вообще. Это моя партийная, я ее называю, работа, то есть общественно-лесбийская деятельность. Она просто балдеет от этого. Она тоже участвует во всяких творческих постановках, спектаклях, которые организует наша лесби-партия, моя организация.
Однополая семья находится в обществе и зависит от его отношения, подчеркивает Мария Сабунаева.
На психологическом тренинге у меня совсем юные студенты в университете, где надо было там «встаньте те, кто там в черных носках, или сегодня не завтракал, или любит кошек», да? Один мальчик сказал «встаньте те, кто гомофоб». Из этого я сделала потрясающий вывод. Это уже становится какой-то вот культурной, даже ценностью, но это точно начинает становиться частью идентичности. То есть ряд молодежи включает свою идентичность, это же на фоб заканчивается. Они вот эту вот ненависть, готовность ненавидеть включают в структуру своей личности. А ведь это опасно в первую очередь для них. Это значит, я в первую очередь определяю себя через ненависть, через злость, через агрессию, через отвержение.
Валерий Сазаев тоже подходит к семейным вопросу широко, пытаясь разоблачить положение о том, что гей и лесби семьи разрушают традиционные семейные ценности.
Некокультурологу очень интересно всегда размышлять на тему традиционных семейных ценностей. Здесь вспоминается сразу и домострой, здесь сразу вспоминается и положение женщины в европейских странах, да, когда там у нас женщина, по сути дела, являлась имуществом, которое просто передавалось от одного владельца мужчины другому владельцу. И казнь Олимпии де Гуш, безусловно, которая была обезглавлена только за то, что она написала во Франции манифест женщины и гражданки. Это Великая Французская революция. Традиционные семейные ценности у нас также присутствуют в исламских странах, где один муж может иметь до 3-5 жен, а если это гаремы, то там мы знаем другие цифры. Соответственно, вот этот вот конструкт традиционные семейные ценности, он очень такой абстрактный, непонятный и спорный. И когда говорят о том, что геи и лесбиянки разрушают традиционные семейные ценности, меня это вызывает недоумение. И здесь также еще возникает другой вопрос. Скажите, пожалуйста, а ненависть – это семейная ценность? Мне кажется, нет. Да? Тогда почему же вот те люди, которые отстаивают так называемые традиционные семейные ценности, они так ненавидят геев и лесбиянок, что воспитывают своих детей в ненависти к геям и лесбиянкам? Да, мы можем наблюдать, например, это в семьях христианских или же исламских фундаменталистов, когда маленькие дети, они одевают вот эти ужасные футболки, на которых написано «Бог ненавидит педиков». И это распространено на Западе повсеместно. Соответственно, является ли ненависть семейной ценностью? Я думаю, что нет.
Говорил пресс-секретарь общественной организации «Выход» Валерий Сазаев.
О том, почему общество в России негативно относится к однополым семьям, рассказывала Татьяна Вольская.